Еще раз. На Господа нельзя смотреть, как на послушного исполнителя наших приказаний, который обязан являться перед нами по первому нашему зову. Если мы хотим увидеть Его, то должны быть готовы исполнять предписанные обязанности в преданном служении, следуя путем, указанным нашими предшественниками в цепи ученической преемственности, у истоков которых стоит Брахма, Нарада и другие авторитеты. Когда в процессе преданного служения чувства преданного очищаются, Господь открывает ему себя в зависимости от уровня духовного развития преданного. Но тот, кто не занимается преданным служением и рассчитывает постичь абсолютную истину с помощью собственных рассуждений и философских умозаключений, практически лишен возможности увидеть Господа. Такой деятель способен ораторствовать перед аудиторией, но ему не дано постичь личностный аспект Верховной Личности Бога. В Бхагавад-гите Господь ясно говорит, что постичь Его можно только с помощью преданного служения. Самодовольный материалист с его необоснованными материальными претензиями и требованиями никогда не сможет постичь Господа, но смиренный и преданный способен удовлетворить Господа своим искренним служением, и такому преданному Господь открывает себя настолько, насколько он того заслуживает. Поэтому, как истинный духовный учитель, Господь Брахма в почтении склоняется перед Господом и рекомендует нам заниматься шраваной и киртаной. Тот, кто последует его совету, то есть будет слушать повествование о деяниях воплощения Господа и прославлять их, непременно увидит в своем сердце личность Господа. Мы уже говорили об этом в первой песне Шримад-Бхагаватам в комментарии к стиху 1.2.12. Подводя итог, можно сказать, что не существует метода, с помощью которого Верховная Личность Бога можно было бы постичь до конца, но отчасти Его присутствие можно ощутить с помощью преданного служения, которое начинается со слушания, повторения святых имен и так далее. Ома гьяна тимиран дасья, гьяна джана шалакая чакшур унмилитам гьяна тасмай шри гураве намаха, Шри Читанья Манобиштам Стапитам Йена Путале Своям Рупа Кадам Ахьям Дадати Свападантикам Вандехам Шри Гуро Шри Юта Падакамалам Шри Гурун Вайшнавамща Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатхан Витам Там Саджиевам Садвайтам Савадхутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падан Сахагана Галита Шри Вишакан Витамша. Хе Кришна Каруна Синдо Дино Бандо Джагадпате. Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте. Тапта Канчана Гауранге Радхе Вриндаванишвари. Вришабхано Сута Деви Пранамами Хари Прие. Ванча Каупата Рубеща Крипа Синдубья Эвача. Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гаура Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Намо Вишнупадая Кришна Приштхая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Нитянамине Намасте Сарасвати Деве Горавани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пащатьяде Шатарине. Шрила Прабхупада начинает свой комментарий с того, что в этом стихе говорится, что трансцендентное имя, форму, качество, игры и свойства личности Бога невозможно постичь с помощью грубых материальных чувств. И это можно только в процессе слушания и повторения. Ну и первый вопрос, который может возникнуть в уме начинающего преданного, а в принципе, зачем мне вот это все постигать? И так, в принципе, хорошо живем, тепло, в Краснодаре тепло, речка, лотосы, фрукты есть, фрукты. Вон 7 миллиардов человек, сколько из них интересуется тем, лилы, да, Кришны, зачем их постигать? И так нормально живем. И вот давайте помедитируем, зачем, что дает человеку постижение этих лил, зачем нужно прилагать усилия, чтобы их постигнуть. Еще в конце говорит Шрила Прабхупада, что в принципе-то это невозможно, лишь до какой-то степени. То есть представляете, да? Тут говорит, надо достичь вот этого. Достичь невозможно. Вот, но надо достигать этого. Зачем? И перед тем, как мы погрузимся в эту тему, давайте вспомним контекст, в котором находится этот стих. Вторая песня Шримад-Бхагаватам посвящена садхана-татве. Здесь объясняется метод, с помощью которого человек может помнить о Кришне в момент смерти. Ну, Махарадж Парикшит задает вопрос своему духовному учителю, о чем мне нужно думать, о чем не нужно думать, да, о чем, на что мне надо медитировать в момент смерти и в течение жизни, и на что мне не надо медитировать. И первая, ну, то есть первая песня Шримад-Бхагаватам, это вступление, просто описывалась квалификация человека, который может вопрошать у духовного учителя и может изучать Шримад-Бхагаватам. И такой минимальной квалификацией является уважение к авторитетному духовному учителю. Если уважение есть, и человек, в принципе, готов принять то, что ему говорят, то тогда он уже квалифицирован, чтобы слушать Шримад-Бхагаватам. А вторая песня описывает, ну, как же все-таки помнить о Боге в момент смерти. И для этого Шукадева Госвами объясняет, что таким методом, такой садханой является слушать Шримад-Бхагаватам, слушать о Боге. Он, конечно, не сразу об этом говорит. Он сначала говорит, что некоторые люди для того, чтобы помнить о Боге, медитируют на его Вератрупу. Такой способ есть. Смотришь на Вератрупу, понимаешь, что за этим стоит Господь, и вот так постепенно ты пропитываешься уважением к Богу, который за всем этим находится. Потом он рассказывает о практике йогов, которые тоже занимаются садханой, они тоже помнят о Боге, но какой способ они избирают? Они медитируют на параматму, которая находится в сердце. Вот так они тренируются помнить о Боге в форме параматмы. И в третьей главе, второй песни Шримад-Бхагаватам, он таки раскрывает свой изначальный замысел. Иногда так делают в рекламах. Сначала объясняют, что не надо делать. Вот это не надо делать, вот это. Или что-то объясняют, потом говорят, ну, в принципе, это делать не надо. Вот так же и Шукадева Госвами, он рассказывает о практике медитации гьяни, практике медитации мистических йогов. И потом говорит, вот это все не надо делать, надо слушать Шримад-Бхагаватам. И Махарадж Парикшит, вдохновленный, ну, можно подумать, почему сразу не стал он говорить об этом. Ну, в аудитории были разные люди, чтобы никого не обидеть. И также, чтобы показать эволюцию, и чтобы на контрасте с другими путями показать, как сказать, красоту этого пути, слушания Шримад-Бхагаватам. Он так сделал. И Махарадж Парикшит, вдохновленный, говорит, расскажи мне Шримад-Бхагаватам. В четвертой главе он говорит, расскажи, я вдохновлен, задает ему вопросы. И начиная с пятой главы, Шукадева Госвами начинает рассказывать о лилах. Это такая была демо-версия. Подробнее об этих лилах он начнет рассказывать, начиная с третьей песни Шримад-Бхагават. Но тут он дает ему немного попробовать. Ну, знаете, как вот, когда люди рекламируют что-то, они дают чуть-чуть попробовать. Да, бесплатно. Вот, люди пробуют, о, мне нравится, ну, давайте дальше. И вот пятая, шестая, также седьмая главы, он начинает рассказывать о лилах. Ну, конечно же, кажется, что почему бы сразу не рассказать о раса лили, там же он попросил о лилах рассказать, о деяниях Господа. И можно бы сразу об этом рассказать. У меня недавно был опыт, я как-то в интернете, что-то я искал, цитату какую-то, и выскочило много-много ссылок. И одна из этих ссылок, где было то, что мне нужно, это была ссылка на книгу Вишванатха Чакрабарти Такура «Бхаванамрита», «Кришна Бхаванамрита». Есть такая книга, да? Вот я открыл ее, пролил Кришны, прочитал пару стихов и сразу закрыл, сказал, «Господи,
Мне рано это читать. Потому что другой эффект возникает. Лилы Кришны должны что делать с человеком? Возвышать его. Правильно? Лилу Кришну возвышать. Вот. Но не все лилы Кришны человек может понять. Если благодаря чему-то происходит сосредоточение на материальном теле, значит, что это происходит осквернение. Да, правильно? Так вот, не все лилы Кришны могут быть правильно поняты. И для начала, чтобы вот начать подходить к лилам Кришны, почему 10 песен, да, эволюция есть определенная. То есть Шукадева Госвами не сразу Расалилу стал рассказывать. Даже Джанмалилу не сразу стал рассказывать. То есть нужно подвести человека к этому, чтобы он разобрался, да, кто он, кто Кришна, правильное настроение, служение. И тогда он сможет восхититься той высотой служения, которую оказывают жители Вриндавана Господу Кришне. Поэтому для начала нужно разобраться в очень актуальной для нас лиле – лила творения. Поэтому Шукадева Госвами начинает рассказывать, как творится этот мир. Это же тоже лила. Вы думаете, это что такое? Кришна, что бы Кришна ни делал, это все лила. То есть мы вчера, в прошлый раз говорили, лила всегда приводит к тому, что привязанность к Кришне становится больше. Любая лила Кришны к этому приводит. Поэтому творение мира – это лила. И для нас эта лила очень-очень важна. Сейчас я объясню, почему. И вот он рассказывает эту лилу, говорит, как Господь бросает взгляд, как появляется Вератрупа, описывает, какие части, какие, как сказать, элементы этого мира, на которые мы можем посмотреть, соответствуют какой части Господа. Вот все это он рассказывает, потом складывает вот так ладони и говорит: «Господи, я не могу это понять». То есть Господь Брахма, это же Господь Брахма, сейчас диалог между Брахмой и Нарадой. Вот, и там Нарада Муни спросил у Господа Брахмы: «Папа, может, ты Бог? Вот, ты признайся честно». Говорит: «Нет, не Бог». И рассказал про лилу творения, лилу Гарбхадакашая Вишну. Так Гарбхадакашая Вишну, какие лилы он являет. И после того, как он рассказал о Вератрупе, он складывает ладони и говорит: «Господи, я тебя не могу понять. Я тебя не могу понять, и единственное, что я могу сделать, этот стих, это такой итог». Он говорит: «Поэтому я склоняюсь, понять я тебя не могу, своей мудрой четырехголовой головой, да, я не смогу тебя понять, мне не хватает разума, хотя мое сознание пронизывает всю эту вселенную, хотя я знаю все процессы. Но понять твою лилу, зачем ты все это делаешь, как ты все это делаешь, я не могу, но могу только склониться». Помните, кто еще произносил подобный стих, кто склонялся перед Господом и говорит: «Могу только склониться». Знаменитый стих, наверняка вы его знаете, это произносит Кунти Деви. Она говорит, что: «Господь, ты приходишь в этот мир для того, чтобы амалатм, да, как там амалатманам, сад, как там, я не помню этот стих наизусть, то есть там самые чистые муни нам амалатманам, муни и амалатмы, то есть самые мудрые люди и самые чистые люди, для того, чтобы открыть им себя самого, ты приходишь, чтобы они могли. А что про меня говорить? Я обычная женщина, что я могу вообще понять?» Ну, представляете, если даже Господь Брахма говорит, то есть не то, что это как-то унижает Кунти Деви, говорит: «Я вот женщина, не могу понять». Да тут Господь Брахма, самый умный мужчина в этом творении, тоже говорит: «Я тоже ничего не могу понять». Там вообще никто ничего не может понять. Можно только поклониться. Поклониться, и когда человек смиренным становится, то ему могут открыть. Ему могут открыть. Я не знаю, вот какой пример привести. Был у вас в жизни такой случай, когда вот вы сами что-то пытались сделать, и у вас ничего не получалось, а потом вам раз подсказали, и вы поняли. Бывает у вас такое в жизни? Есть какой-то пример у вас? Нет? Все качают головами, что есть пример. А? Примеров нет. А, примеров нет. То есть все время вы сами догадываетесь, да? Много примеров, настолько много, что даже неудобно говорить. Хорошо, ладно. Вот. Итак, человек может постичь лилу, то есть лилу, значит, зачем это делается, какой смысл, как это делается, только если Господь сам расскажет о том, зачем Он это делает. Вот идея этого стиха, это контекст, в котором мы находимся. И, зачем же тогда постигать эти лилы? Может, непонятные, и Бог с ним. Знаете, собираемся на Джанмаштами и говорим, эти лилы понять невозможно, давайте просад тогда. Еще мучиться, давайте, как-то сразу, к сути. Зачем человеку понять лилы, карму, рождение Господа? Зачем это нужно делать? Вот ваши версии какие? Для очищения, для привязаться, чтобы куда идти. Не понимаем, не можем любить. А помните стих из Бхагавадгиты? Джанма карма чами дивьям ювам ювети татва таха тяктва дыхам пунар джанма найти мамети суржана. Что этот стих говорит? Что тот, кто знает джанма карма, мое божественное рождение и деяние, такой человек никогда больше не рождается. Однажды Шрила Прабхупада после лекции, была лекция, студенты собрались, интеллектуальные люди, он рассказывал лекцию, говорил о Хари Кришна мантре, о преданности Кришне, все-все вот рассказал, очень энтузиастично, вдохновленно. И после лекции один человек поднял руку и спрашивает, скажите, какова все-таки практическая польза от вашего Хари Кришна? Еще раз, практическая польза. Не какая-то там какая-то эфемерная, а практическая польза. Шрила Прабхупада, это его, один из учеников его рассказывает, Шрила Прабхупада с состраданием посмотрел, с такой состраданием и с таким, как же вы не понимаете? Посмотрел на этого человека и сказал, практическая польза, вы никогда больше не родитесь. Это практическая польза. Но обычно, когда мы слышим практическая польза, то какие у вас в голове возникают, вещи, да? Какие у вас ассоциации возникают? Практическая польза. Деньги. Принесет ли это деньги? Деньги будут или нет? Правильно? То есть могу я на этом заработать? Это же всегда актуально, все время что-то не хватает. Потом еще что такое практическое? Вылечит это меня от язвы, да, например? Вылечит это меня или нет? Вот если я буду Хари Кришна слушать, если я буду пытаться понять, зачем этот Кришна сюда пришел, пройдет у меня язва или нет? Наладится у меня семейная жизнь, если я буду слушать о Кришне или нет? Да? Смогу я вырастить огород? Или сына, если я буду слушать о Кришне. Вот оно, практическая вещь. Я понимаю, включаешь ролик в Ютубе, и там объясняют, как работать на компьютере. Вот это я понимаю практично. Я послушал и начинаю работать. И сразу вижу эффект. Понимаете? Вот оно, практично. Согласны? А ваша Хари Кришна какая практичность? Никакой практичности. То есть, смотрите, у человека может не хватать, это сейчас мы про лилы Кришны говорим, потом я еще с другой стороны к этому подойду. Человека просто может не хватать, разума, который рассчитывает проницательности. У человека может не хватать проницательности понять, что это полезная вещь. Подобно тому, как маленькие дети, когда им надо идти в школу, вот они понимают, зачем ходить в школу. Принесет это им практическую пользу. Вот они понимают, это такая практическая польза вообще ходить в школу. Нет. Они говорят, а меня издеваются над мной родители, не любят меня. Вот гонять на велосипеде, вот это практическая польза. Ветер в ушах свистит, здорово, радостно, вот оно, счастье. А в школу это счастье или нет? Вот он же не понимает, что потом ему на работу надо идти, что ему нужно вот этот диплом кому-то сувать в нос и говорить, что я учился. Он же не понимает этого. Я в детстве так и не научился писать по-русски. Но так получилось, что я как-то плохо учился. Сейчас до сих пор стыдно, когда пишу, ошибки делаю, смеются надо мной. Говорят, ты что, взрослый человек, по-русски не можешь писать. Приходится рисовать. Чтобы как-то вот стыдно не было. Понимаете, да? Это же неудобно. Но вот этот вот мальчик, который учился в школе, который был я, он понимал, что это практическая польза. Он глупый просто. И вот так же и люди глупые, которые далеко не смотрят, у них нет проницательности. Они не понимают, что не рождаться больше здесь – это решение всех проблем. Всех проблем. Потому что вот эти проблемы со здоровьем, то, что не растет, то, что там что-то разрушается, то, что ум беспокоит – это все из-за чего? Из-за тела ведь. И человек пытается, бывает такое… в доме что-то у нас, мы живем там в старом доме в одном, и там все время приходится, он уже старый, там просел, фундамент, он покосился, там что-то разрушается. И периодически тот, кто отвечает за хозяйство, ему там приходится стругать, там как-то подклеивать, там пластырь какой-то, на веревочке привязывать, чтобы не развалилось. Сколько так может продолжаться? Просто сделать нормальный дом, и все. И тогда не надо будет, а то там, целая проблема, где хороший пластырь достать. Что вот этот уже не клеит, надо какую-то, то есть проблема, пластырь, веревочки достать, как полиэтилен, чтобы окна заклеивать. Целое приключение, где это все взять? А представляете, новый дом, нужны полиэтилен? Там нет, веревочки не нужны, пластырь тоже не нужен. Но человек этого не понимает. Он думает, практично, дайте мне полиэтилен, пластырь, веревочки. Вот это, понимаю, практическая помощь. Тебе говорят, тебе новый дом дадут. Здесь все будет четко работать. Вайкунха называется. Дом без беспокойств. Он говорит, это непрактично. Ясно, да? Поэтому человека просто проницательности не хватает. Но еще, помимо того, что там вайкунха, там нет беспокойств, там все ровно, еще говорят, большая любовь, према-бхакти называется. Еще и любить тебя будут очень сильно. Говорю, я не знаю, это все сказки, я не верю во все это. Поэтому люди не вдохновлены. Поэтому они не занимаются сознанием Кришны, им не хочется постичь это все, понять это все. Потому что, надо полиэтилен приклеивать, пластырь где-то искать. А это все непрактично. Это один момент. Второй момент. На самом деле, даже тем людям, которые не интересуются сознанием Кришны, они все равно интересуются лилами Господа. Сейчас внимательно послушайте. Даже полные атеисты интересуются лилами Господа, просто они не знают, что это так называется. Не то, что он говорит, нам надо разобраться в лиле. Дайте мы попробуем это сделать. Они по-другому это называют. Они называют это, мы хотим разобраться, как этот мир работает. Понимаете? А зачем они хотят разобраться в том, как этот мир работает? Чтобы управлять, чтобы улучшить свою способность получать больше приятных ощущений. Вот что всех интересует. Шиши Панчататва Киджа. Вот это всех интересует. Поэтому люди постоянно пытаются понять. С одной стороны, можно сказать, что в этом мире все случайно. Все случайно, вообще все случайно. Тогда я не знаю, зачем люди ходят на работу, если все случайно. То есть, если все случайно, то независимо от того, что ты делаешь, результат непредсказуем. То есть, вы пришли на работу, ничего не произошло. Вы не пришли на работу, ничего не произошло. Какая разница, ходить или не ходить? Или вы пришли на работу, что-то произошло, вы не пришли на работу, что-то произошло хорошее. Так зачем ходить куда-то, если можно сидеть дома? Просто сидите дома, и случайно упадет сверху торт. Почему нет? Все же случайно. Нет, люди говорят, все это глупость, как все случайно. Есть определенные закономерности. Есть определенная закономерность. Если смешать воду и муку вместе, то получится соль добавить, вот соду, да, с кефиром это все смешать, то получится тесто. Вот я замечал, так работает. У кого есть такой опыт? Вот. А если еще это поставить в духовку на 180 градусов, то через 20 минут появится хлеб. Слушайте, есть, ну, не случайно. Есть закономерности. Если подкинуть что-то вверх, то оно упадет вниз. Ничего себе. Слушайте, каждый раз так делаю, каждый раз так получается. Похоже, есть законы. Так? И то есть человек начинает изучать этот мир с помощью ума и чувств, с помощью, как это называется, эмпирических методов познания. И зачем это делать? Ему хочется это постичь для того, чтобы эффективно в этом мире жить. Он сам того не знает, но он пытается изучить законы Бога. Он же не знает просто, что это называется законы Бога. Он думает, это законы Пушкина, или законы природы, или законы чего-то еще. А? Ньютона, да. Вот, законы Ньютона. Но это законы Бога, Творца. Он не признает, он думает, оно все. А еще интересный момент. У этих законов есть же определенная цель. Это же не просто так законы сделаны. Вот у вас же есть здесь законы в этом храме? Вот в алтарную можно в ботинках заходить? А почему нет? Чего это вы вдруг решили так? А? Ну зачем он так решил? Просто ему делать было нечего. У него какая-то цель есть? Оскорбление божества это оскорбление божества. То есть идея этих законов – выразить почтение божеству. Правильно? Есть идея этого всего. Согласны? Почему люди перед тем, как делать какой-то проект, какой-то бизнес, им рекомендуют, чтобы они проговорили условия, на которых они будут вместе сотрудничать? Зачем такой дурацкий закон? Как вы думаете? А? Чтоб не поубивали друг друга. Правильно вы говорите. Потому что потом же надо будет прояснять, кому эти плоды принадлежат. А если они не договорились вначале, то потом начинают драться друг с другом. Согласны? Вот такая интересная вещь. То есть каждый закон, он для чего-то предназначен. Тот, кто составляет эти законы, он преследует цель определенную, он не просто так их придумывает. И точно так же, в самой большой организации, которая называется «Материальное творение», это лила Господа Гарбхадакшая Вишну. Мы сейчас описываем лилу Господа Гарбхадакшая Вишну. В этих главах об этом говорится. Так вот, у него эта лила есть, и у него есть определенная, у этой лилы есть определенная цель. И если я знаю цель, вот я вам пример приведу. Вот подходит автобус. Автобус едет в Анапу. А вы не знаете об этом. А вам надо ехать в какое место? В Краснодар. Понимаете, это в другую сторону. И вы заходите в автобус. И автобус едет в Анапу. И вы начинаете ругаться. Мне надо в Краснодар. Пустите. Вы что? Ну-ка давайте заворачивайте. Весь народ против вас вообще. Мужик, ну-ка, выходи отсюда. Нет, я хочу ехать в Анапу. На этом автобусе. Проблемы же, да? Потому что он не понимает замысел. Он не понимает замысел, он начинает политикой заниматься, начинает кого-то выкидывать из автобуса, с кем-то договариваться. Может быть, они поймут меня, и мы вместе захватим этот автобус и поедем в Анапу. Я думаю, что-то жизнь такая не очень. А он просто не понимает, в чем лила этого автобуса. Важно понять лилу. Вот. И вот люди ломают голову. Какие-то законы там они вот немножечко тут закон узнали, тут закон. А в принципе-то вообще куда автобус едет? Куда это все едет? Ну, то есть вы зашли в автобус, тут говорит, надо пробивать билетики, здесь надо вот старшим уступать. А зачем это? Ради чего это все? Куда это все направлено? Немножечко законов узнал, но идею не понял. И так как не понял идею, автобус идет в том направлении, я в обратном хочу, то у меня проблема возникает. Хорошая же вещь узнать, куда автобус едет. Меньше будет страданий. Согласны? И вот люди пытаются с помощью своих чувств и ума, пытаются разобраться в законах Кришны. Они, правда, не знают, что это законы Кришны. Они пытаются в этих законах разобраться, а также понять замысел этого творения. Есть такие рабочие версии, что замысла никакого нет. Есть такой вариант. Потом есть замысел, что звезды горят, чтобы радовать меня. Вот такой есть вариант, зачем этот мир нужен. Правда, почему-то они гаснут. Но они не гаснут, у меня глаза просто их не видят уже. Вот. Почему так, да? Странно. Почему замысел, вроде был такой замысел. И вот этот поиск. И вот здесь как раз Шрила Прабхупада нам объясняет, что человек не сможет понять лилу, не сможет понять лилу Гарбхадакшая Вишну, не сможет понять, если будет пытаться это сделать с помощью своих чувств и ума. И понять это можно, вам вообще интересно, нет, преданные? Что-то я смотрю на вас, внимание у вас здесь или как? Смотрите, и понять это своим, вот с помощью какого-то своих чувств и ума, это невозможно. Человек не поймет никогда. И как можно доказать, что я не понимаю? Как можно сказать себе, я понимаю, в чем замысел Господа Гарбхадакшая Вишну, или не понимаю? Можно понять по тому, как мы живем. Человек говорит, да я вот понимаю, как надо жить. А так посмотришь, делает все наоборот. Да, иногда дети, ну, тут много детей, поэтому примеры такие. Я знаю, что надо делать. И начинаю делать, и все развалилось. О чем говорит? По плодам можно судить. По плодам. То есть, значит, что он не знает, как делать. Мало ли чего он, человек, как сейчас модно давать всякие, как это, тренинги, да? Там, тренинг, как заработать много денег, говорит человек, у которого нет денег. Вот. Или, я не знаю, курс по семейным отношениям, говорит человек, который 5 раз был женат. Ну, может, у него опыт действительно как бы большой. Нет. Если человек говорит о деньгах, он должен быть богат. Если человек говорит о том, что такое, зачем жить, он должен быть счастливым. Он должен быть счастливым. И вот в чем же идея творения? Зачем это вся лила? Зачем это Гарбхадакшая Вишну решил сделать этот мир, да? Решил проявить его. А в этом нам говорит, я много раз уже вам этот здесь стих цитировал, и не буду повторяться, 9.24.58, кому интересно, запишут себе, 9.24.58, когда вас спросят, зачем был сотворен этот мир, можете прямо говорить, 9.24.58. И вот в этом 9.24.58 Господь и говорит, что творение, поддержание и разрушение в этом мире, это и есть лила, творение, поддержание, разрушение в этом мире, цель, единственная цель в том, чтобы у живых существ появилось отречение от этого мира и привязанность к Творцу. 9.24.58. Ян Мая Чештита Пумсам, Ситьют Патья Паяхи, Ануграхастан Невритер Атмалабая Чешьяте. Ануграхас – это моя милость. Господь говорит, я по милости своей сотворил этот мир. Я решил эту лилу сделать. У меня есть чем заняться во Вриндаване, все хорошо. Но вот я еще вот такую лилу решил сделать. Лилу творения, разрушения, поддержания. Для того, чтобы у человека, у живых существ, которые здесь находятся, пропал интерес к этому миру, пропал интерес к чувственным восхождениям, и появилась привязанность ко мне. То есть все законы, еще раз, вы приходите домой, а там что-то сгорело. Вы приходите домой, а там что-то, я не знаю, залило. Вот это вот все для того, чтобы отречься от этого мира и привязаться к Кришне. Вот кто такое это все воспринимает? Вы так воспринимаете? Нет! Кто-то виноват. Демоны виноваты. Значит, мы не понимаем. Джанма, карма, чами, девьям. Непонятно, значит. Кажется, что это демоны, тут не повезло, тут случайно, тут то, тут вот это. Я молодец, они дураки. Так ум объясняет. Но когда человек понимает эту лилу, он понимает, что все эти законы и реакции, которые здесь происходят, цель этого только одна, чтобы у меня пропал интерес к чувственным наслаждениям и чтобы я привязался к Кришне. Но понять это можно только по милости Кришны. Здесь говорится, что если человек пытается своим умом и чувствами разобраться в этой лиле, в этом творении, то он никогда не сможет понять. Никогда не сможет понять. Сам не сможет понять. Вот такого увидеть за всем этим он не сможет. Пока не расскажет. Но тот, кто смиренно слушает, тут говорится о смирении. Принципиальный подход. Вчера мы с одним преданным обсуждали, почему Шрила Прабхупада критикует ученых, так говорит о них, как он, негодяй, да, говорит такое. Хотя это слово «раскол» можно по-разному переводить, и в те времена, в которые Шрила Прабхупада учил английский язык в Индии, это слово не было таким, что «негодяи». Детей тоже называли «раскол», то есть, как это можно называть, неразумный, да, невежественный. Вот. То есть, это не было каким-то таким прям жестким словом в те времена. Сейчас как-то поменялся контекст. Так вот, почему так сильно Шрила Прабхупада критиковал ученых. В чем проблема-то? Умные люди, интеллектуалы, хорошие же люди. Но видите, тут с разных сторон можно к этому подойти, но сам вот этот подход, что я разберусь во всем сам, он ставит человека в центр, а мир ставит вокруг. То есть я тот, кто изучает это. То есть я выше. Чтобы что-то изучать, надо быть выше этого. Вот если я хочу вот это изучить, то я вот как буду рассматривать, то есть я выше, я познаю эту вот вещь. Вот, и если человек пытается вот таким образом выше себя Бога поставить и пытаться понять Бога, измерив Его, тем самым он уже автоматически ставит себя выше, чем Бог. И вот такой подход, несмиренный, приводит к несмиренным выводам. И вся цивилизация вот с таким вот настроением, что мы тут царь природы, да, а все это ниже нас, то есть мы этот мир познаваем, это, так сказать, три закона научного подхода. Мир познаваем, да, мы сможем его, соответственно, познать, и зачем мы его познаем, чтобы эффективно его эксплуатировать. Вот с таким вот агрессивным подходом человек начинает этот мир изучать, эксплуатировать его, и получается, цивилизация возникает эксплуататорская. И это не только в каких-то вещах проявляется, это в отношениях проявляется. То есть вот этот вот эгоцентризм, да, становится основой всех человеческих отношений. Люди не могут нормально общаться сейчас, только психологов. Почему? Не от хорошей же жизни, правильно? Раньше же не было психологов, в ведические времена не было психологов. Там как-то они решали свои проблемы по-другому. Культура была. Сейчас культуры, с культурой сложнее, поэтому нужны психологи, которые будут всех успокаивать. Все хорошо, это уроки. Если это ведические психологи, они будут сознание Кришны давать. Но так или иначе. Так вот, вот этот вот атеизм, что все случайно, а на самом деле мы единственные умные, и мы можем здесь все познать, эксплуатировать. Это демоническое настроение. Кришна описывает его в 17 главе Бхагавадгиты. Всю философию эту демоническую он там описывает. Поведение этих людей. И, соответственно, когда эти люди слышат о том, что этот мир сотворен Богом, они не могут это принять. Подобно тому, как Хираньякша, помните, он же бунтовал. против идеи, что за всем стоит Бог. Он дрался с Богом и хотел уничтожить Бога. Вот это научный подход, научный атеистичный подход. И вот почему Лила творения идет первой, почему вдруг Шукадева Госвами, когда его попросили рассказать о Лиле, начинает рассказывать о Лиле творения, а не о расе Лиле, потому что это первое, что надо понять человеку, что за всем, что он здесь имеет, что у него в руках есть, вот это все боговское. Потому что сейчас думаю, что это ничье, это мое, поэтому делаю с этим все, что хочу. Поэтому всегда будет человек здесь рождаться, у него будет тут жизнь вечная. Нитья Бадха, вечно обусловленная. И вот первое, что надо понять, не твое это. И подробно-подробно описывается творение для того, чтобы показать, что на каждом этапе творения Бог вмешивается в это творение. Без Него, если бы Он не посмотрел сюда, эта природа не пришла бы в движение. Мы бы сюда не попали. Он бросает взгляд, туда-сюда заходит время, сюда начинает природа, взаимодействовать, и потом появляется вселенское яйцо, да, Хираньягарбха, в которое входит Гарбхатакашая Вишну, потом появляется Господь Брахма, потом появляются тела, и даже на этапе, когда Брахма творит, он сам не мог сотворить, у него плана не было, ему нужна была инструкция от Господа. То есть на каждом из этапов творения без Бога не обошлось. И когда человек понимает эту лилу, когда он понимает эту лилу, во-первых, появляется благодарность. Господи, спасибо. То иногда непонятно, зачем Хари Кришна повторять. Иногда претензии, приходишь и говоришь, я вот тебе Хари Кришна повторяю, а что ничего не происходит? Так мы повторяем Хари Кришна не потому, что что-то должно потом произойти, а потому, что уже столько произошло, и за это надо сказать Хари Кришна. Знаете, как детей учить? Скажи тете спасибо. Спасибо. Вот так. А он не понимает пока за что. Неблагодарный. Если это новый русский, он скажет, а за что спасибо, мы деньги дали. Спасибо, это не надо уже, заплатили. Вот, поэтому первое, что происходит с человеком, когда он понимает, что это все по милости Господа, благодарность появляется. А второе, когда он дальше прогрессирует, он понимает, что есть цель у этого творения. И цель этого творения в том, чтобы я понял, я не из этого мира, мне не нужно здесь быть. Я никогда не смогу натворить здесь свою потребность быть счастливым. И вторая вещь – это то, что единственный источник счастья – это чистое преданное служение. В какой-то момент это дойдет до человека. Вот тогда он понял, зачем Гарбхатакашая Вишну этот мир сотворил. Благодарность и понимание, что надо возвращаться домой. Конечно, есть еще более глубокие смыслы того, зачем, что стоит за деяниями Господа, Его любовь к преданным. Вот, это все глубокие вещи. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что по мере того, как человек занимается служением, и служение означает, конечно же, во-первых, повторение святых имен, иногда говоришь, надо служить Кришне. Что такое служить Кришне? Как ему служить? Надо бегать, надо прыгать или что-то строить. Но оказывается, главное служение, которое мы вообще обещали духовному учителю во время посвящения, что мы будем повторять Хари Кришна мантру. Вообще, ну, вы обещали во время инициации строить дома для Кришны? Буду каждый день там участвовать в стройке. Нет же такого? Но вот что обещали Хари Кришна повторять? Вот это служение. Следовать принципам, повторять Хари Кришна, общаться с вайшнавами, которые вдохновляют. Это все служение. Не нужно думать, что это что-то такое, как развлечение. Вот сейчас мы делами позанимаемся, а потом, если вдруг останется время, ну, можно, чтобы вот как бы не скучно было, можно чуть-чуть и вот это поделать. И вот когда человек занимается служением в настроении, то есть так-то внешне мы это то же самое будем делать, что сейчас повторяем Хари Кришна. В духовном мире они тоже повторяют Хари Кришна. Разница только в глубине этого Хари Кришна. И вот по мере того, как человек все больше и больше понимает, что такое быть слугой Кришны. Ну, там, лет через 30 практики человек начинает понимать, что же такое быть слугой Кришны. То в соответствии с этим Кришна начинает проявляться в жизни такого человека. Я недавно, я не знаю, рассказывал здесь, нет, про долг духовному учителю. Я в прошлый раз рассказывал или... Но еще раз повторюсь, просто не все были, может, кому-то тоже будет интересно. Говорится, что человек должен, чувствует долг перед духовным учителем, и духовный долг, он никогда... Чем больше его отдаешь, тем больше ты чувствуешь, что ты должен. Вот так в духовном мире. Здесь у нас, если кто-то должен 1000 рублей, и ты отдаешь ему 1000 рублей, то долг проходит. В духовном мире не так. Ты отдаешь 1000 рублей, становишься должен 10 000 рублей. Отдаешь 10 000 рублей, становишься должен 100 000 рублей. И чем больше ты отдаешь, тем больше ты начинаешь быть в долгу. Почему так? Потому что, когда духовный учитель дает нам сознание Кришны, мы вдохновлены. То есть, вот это вдохновение, которое у нас есть, это милость духовного учителя, Шрилы Прабхупады. Если под влиянием этого вдохновения мы отдаем долг, а в чем, как отдать долг? Надо следовать наставлениям. Когда мы следуем наставлениям, мы отдаем долг. И вот когда мы следуем, то благодаря тому, что мы отдаем этот долг, мы прогрессируем, и до нас больше доходит, какое сокровище нам дал духовный учитель. Поэтому вдохновение появляется больше, начинаешь интенсивнее отдавать долг, а еще больше понимаешь, что тебе дали. Тогда еще больше отдаешь, еще больше понимаешь. А когда человек перестает отдавать долг, то через какое-то время он понимает, что вообще никому ничего не должен. И вот с Кришной точно такая же тема. То есть, когда человек занимается служением, то Кришна открывается ему, тот вдохновляется, еще больше начинает служить, Кришна еще больше открывается, и конца, и края этому нет. Вот. Хорошо, давайте я подведу итог. Сегодня у нас была лила Гарбхадакшая Вишну. Это лила творения. Но чтобы понять эту лилу, человек сам не может. Люди пытаются ее понять, потому что хотят как-то комфортно жить в этом мире. Они не знают, что это лила Гарбхадакшая Вишну. Они просто изучают этот мир, чтобы наладить свой комфорт. Вот. Но самостоятельно они никогда не поймут всех законов, и даже они не поймут, а зачем эти законы нужны. Куда эти законы ведут. То есть они, может, узнали, что в автобусе нужно пробивать билеты, но они не знают, куда этот автобус идет. Но узнать это все может тот, кто смиренно склонился перед Господом, как Господь Брахма, как царица Кунти. И когда в этом смиренном настроении человек начинает заниматься служением, служение означает делать то, что Господь просит. В нашем случае нам говорят, повторяйте Хари Кришна, служите вайшнавам, занимайтесь чистым бхакти. Если человек занимается тем, что просит Господь, это называется служением. Если человек не служит и начинает пальцы загибать и говорит, а ну-ка, Господь быстренько показался мне, то это хамство называется, и Господь никогда не появится перед таким человеком, он никогда не поймет, зачем это все здесь происходит. Это просто гордость. Поэтому служение означает, не просто я молюсь, а молюсь так, как меня просят. Не просто я прошу что-то, но сначала делаю то, что меня просят. Тогда это будет служение. И по мере этого служения Господь открывает человеку лилу, карму, да, джанму. Вот, и человек все больше и больше влюбляется в Кришну. И Кришна открывает себе еще больше. И тот еще больше влюбляется. И так до бесконечности. Поэтому давайте перестанем хамить Кришне. Давайте служить Ему. Служить Ему, стараться сознательно, с чувством, насколько позволяет, насколько у нас есть возможности это делать, и просить, чтобы этих возможностей было больше. Тогда мы сможем понять очарование Кришны, полюбить Его в конце концов. Ну вот такая презентация. Спасибо вам за внимание. Есть ли вопросы? Можем пообсуждать. Не знаю, в интернете у вас, если я не могу включить тут звук, в интернете вы мне пишите в чат, а я буду смотреть, что у вас в чате. Да, давайте теперь вы.
Кришна, спасибо вам большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот это понимание, что все, что происходит с нами, вокруг нас, все вот эти лилы, они предназначены для того, чтобы разочароваться в этом мире и привязаться к Господу. Вот как, понимая это, сохранять, ну что ли, выполнение долга какого-то, и заботу о ком-то, сострадание как-то сохранять себе, способность сострадать живым существам, ведь, ну, если я вижу, что вот он страдает, это он страдает для того, чтобы вот разочароваться и рано или поздно попасть в духовный мир, вернуться как слуга Кришны. Вот. Как поддерживать вот это долг, допустим, забота о своих детях? Вот я понимаю, что дети мои сейчас вот страдают, например, если, вот, то это для того, чтобы вот попасть в духовный мир когда-нибудь. Как мне, допустим, заботиться о них, продолжать?
Хороший вопрос. Предсказуемый был вопрос, понятно. Я обсуждал эту тему, то есть вопрос был такой, что если здесь так мир устроен, чтобы люди и днем разочаровались и привязались к Кришне, то когда я вижу страдания других людей, то похоже это им, ну, на благо, потому что они страдают, глядишь, и разочаруются в этом мире. Вот. Но проблема-то в том, что когда человек страдает, он в этом мире не разочаровывается. Обычно он озлобляется. Ну, допустим, если я у вас заберу ваш телефон, да? Вот я заберу ваш телефон. Бог забрал у вас телефон. Ну, допустим, я Бог, вот, а это телефон у вас. Я забираю у вас телефон. Вот что произойдет, когда у вас забирают телефон? Как у вас с привязанностью к телефону будет? Она пропала, привязанность к телефону? Вот у вас в руках телефон, заберу сейчас у вас. И у вас сразу раз и пропала привязанность к телефону. Наоборот, истерика возникнет. Истерика. Мой телефон, отдайте мне. Я буду жаловаться. Кому? Бог у тебя забрал. Кому ты будешь жаловаться? Сатане я буду жаловаться. Отдайте. Видите, привязанность не ушла, правильно? А любовь к тому, кто забрал, она тоже не появилась. Вот какая задача непростая стоит перед Богом. Вот видите, у нас как мышь, сразу же хочется на место Бога встать и думать, так все же понятно, задача простая, чтобы люди разочаровались, да, и привязались ко мне. Ну понятно, надо разобрать, надо это забрать и дать пирожок. И вот он сразу привяжется ко мне, и этот мир у него... А вот если было так просто, Кришна бы вот столько бы с нами тут, вокруг нас бы так долго не прыгал, вот, с этим миром совсем. Видите, мы сколько тут уже, сколько жизней мы тут живем. Вот если было так все просто, мы бы уже в духовном мире были бы. Не так-то все просто. И вот поэтому это к чему, что непростая задача. Поэтому, когда вы видите, что кто-то страдает, не факт, что этот человек избавится от привязанности. Обычно так не происходит. Но когда он увидит сострадание и желание помочь с вашей стороны, то у него может пробудиться... Что может пробудиться? Вот вам помогали, вот вам тяжело, и кто-то приходит, вам посочувствовал. Что у вас просыпается?
Благодарность к тому, благодарность. Кто помогает.
Вот в этом-то и фишка-то какая, да? Что надо, чтобы правильное, то есть, смотрите, чтобы пропал интерес к чувственным восхождениям, так, и проявилась сильная привязанность к бескорыстному служению, нужно получить опыт такого. И вот как это происходит, ну, если с преданными, понятно, чисто преданными, ну, даже если не с чистыми преданными, с обычными людьми. То есть, когда люди проявляют вот эти качества служения, да, благодарность. Вот они сами того не знают, что становятся ближе к своей изначальной природе. Потому что эгоизм, из-за которого мы сюда попали, он всегда пробуждает в человеке негативные качества, то, что называется негативные качества. Мне вообще, я смеюсь над этими всякими плакатами, которые там рекламируют все. Там надо то, надо наслаждаться вот так, надо наслаждаться вот так, и надо быть хорошим человеком. Это же не так не бывает. Это противоречие. Проповедуется гедонизм, и при этом хотят, чтобы люди стали хорошими людьми. Такого же не бывает. Чем больше человек гедонист, тем больше он становится нехорошим человеком. Потому что если вдруг кто-то отключит горячую воду, знаете, вы моетесь, кто-то отключил горячую воду. Ну кто этот, кто отключил горячую воду? Ну и там на санскрите что-то идет, кто вы. Вот что вот сейчас вот проявилось, когда я на санскрите стал говорить? Гнев, правильно? От чего гнев возник? Потому что я, ну, как бы, а как без горячей воды ты жить? Как без горячей? Раньше как-то жили, нормально было. А тут уже не могу без этого жить. И без, не могу без Wi-Fi, не могу без того, не могу без всего. Посмотрите. То есть и так мы тут все рожденные в этом мире, и так мы обусловлены очень сильно. А сейчас в Кали-Югу, в 21 веке, выходишь из дома без телефона и чувствуешь себя голым. А, телефона нет. Господи, как я выйду на улицу без телефона? Вот раньше, 20 лет назад, это было такое? Все больше и больше, больше каких-то проблем. Почему? Много просто потребностей. Поэтому вот эта вот реклама гедонизма, она приводит к тому, что люди очень легко раздражаются по любому поводу. Правильно? Вот. Поэтому чем больше человек в этот гедонизм погружается, тем больше у него негативных качеств. И наоборот, когда у человека появляется вот это вот уважение, благодарность, это еще не сознание Кришны. Это не сознание Кришны. Потому что сознание Кришны этого всего больше. В сознании Кришны нет вообще эгоизма. Поэтому дух служения, значит, хорошие качества, клеша, огни, шубада, первые две вещи, которые происходят, когда человек практикует чистое бхакти, у него хорошие качества проявляются, потому что у него нечего делить. Ему нет повода гневаться, нет повода драться с кем-то. Так вот, когда с детьми что-то происходит, мы возвращаемся к вашему вопросу, и они страдают, понятно, они страдают там, по своей карме, невежеству и все такое. Но, во-первых, это ваша обязанность как отца помочь им правильные уроки, вы оттуда получить опыт заботы и все такое. Это как отец вы должны делать. Вот. Ну и с другой стороны, просто чисто по-человечески, они же никогда не поймут, что это все. Они не развиты еще, чтобы увидеть за всем этим какие-то правильные выводы. Поэтому как учитель для них, вы же для них учитель сейчас, как учитель вам нужно дать им возможность получить правильный опыт, милость, забота и все такое. Если вы это не делаете, то это пренебрежение своим долгом отца, ну и вообще это как не по-божески. Так что страдания других мы не должны проходить без бесчувственно ко всему этому. Да?
Продолжение вот этого вопроса вчера просто на санге вы цитировали, ну, в плане помогания, да, то есть как помочь в зависимости, ну, квалифицированно, чтобы, ну, то есть помощь, она была эффективна в зависимости от уровня сознания. Кому ты помогаешь?
Кому я помогаю, да.
То есть вы три варианта вчера назвали. Первый вариант – это, ну, самый низкий уровень сознания, когда просто, ну, как бы говорится…
Ну, я помню, если что я говорил. Да. Угу. Вопрос-то в чем?
Вопрос по поводу первых вот двух уровней вот этих вот. То есть что означает объяснить, как, ну, что страдание просто, да, ну, то есть как это помогает. Второй уровень более-менее понятно, то есть это когда человек, ну, как бы он понимает вот эти закономерности, законы кармы, другими словами. То есть более-менее понятно, там дальше третий вариант, это как милость Кришны, там еще более понятно. А вот именно на первом уровне,
первый,
что это означает, да, что, ну, как бы везде страдания, как это объясняет?
Смотрите, преданные, ну, это откуда мы взяли, когда человек страдает, его можно по-разному успокаивать. Вот сидит у него там, не знаю, разбилась кукла любимая, вот, и все там, вот, все плохо, истерика. Вот, и как человека успокоить? Он говорит, ну как же так произошло, мне так плохо. И вот разные есть методики успокаивания человека. На самом деле, вот мы три, да, а есть еще самый такой элементарный, самый такой, ну совсем уже такой, это он даже туда не вошел. Вот человек сидит, плачет, все плохо там, он приходит к вам и плачется, и говорит, все плохо, что он хочет от вас? А вот жалость, это что значит? Что он хочет, чтобы вы сказали? Ты хороший человек, это они все дураки, ты хороший человек. Правильно же, да? Этот вариант даже не вошел туда. Это еще ниже, да. Но просто по-другому человек, он вообще расстроен. Так все плохо, и ему еще говорит, ну, как бы, я не хороший человек. Поэтому начинается с того, что, да, ты хороший человек. Говорит, ну, почему же так вот все? Ну, все страдают здесь. Все страдают. Ты посмотри, даже Махатма Ганди страдал. Даже Господь Рама страдал, понимаете? У него были проблемы в семейной жизни. Даже у Господа Рамы, идеальная семейная пара, тоже были проблемы. Понимаешь? Все страдают. А, ну все страдают, да. Ну ладно. Ну раз тут такой мир, все страдают, ну уже легче становится. Я не один страдаю. Тут все страдают. Это не то, что ты плохой. Ты хороший, но тут даже хорошие люди страдают. Уже легче становится. Вам не легче становится? Вам не легче? Почему? А, не знаю, просто плохо, да? Не успокаивай. Ну, тогда просто не будем успокаивать вас. Просто страдайте. Вот такая, вот такой.
Да, то есть логика в начале, что, ну, как бы я хороший человек, это первый аспект. Второй аспект, это то, что, ну, все страдают, как бы.
Не и ты, я, как бы, ты не какой-то исключительный, да.
И следующий шаг, как бы,
что... Ты виноват.
Что есть закономерность.
Да, и так как ты сделал какую-то нехорошую вещь, то вот это пришли реакции на твою нехорошую вещь. То есть человек уже готов послушать обратную связь, и он готов что-то с собой делать. Это прогресс на самом деле. О, это уроки, это понятно.
И следующий момент – переход.
А вот третий – это когда человек... Ну, вот представляете, Юдхиштира, да? Когда Бишмадева его успокаивал, Юдхиштира был в истерике. То есть Арджуна в истерике был до битвы на Курукшетре. Он говорит, я не буду это делать, это плохо, все кончится. И его, значит, Кришна успокаивает, объясняет, все будет хорошо, я понял. То есть все будут спасены. Да, давай. У Юдхиштиры это случилось после. То есть он сначала сделал, а потом стал думать, боже мой, это же вообще, это из-за меня столько миллионов людей. Это же меня проклинают все. Это я неправильно сделал. И Бишмадева, Кришна даже не мог его убедить. Кришна не мог его успокоить. И Бишмадева начал с того, что ты никогда не делал неправильных вещей. Ты всегда делал все правильно. Так а за что же я тут страдаю? Ну, то есть я понимаю, что если я там, ну, кого-то обидел, да, и сейчас пришли реакции, на меня кричат, и мне тогда понятно, ну это справедливо. Вот тебе говорят, ты никого не обещал, не оскорблял, а что ж на меня орут? А это любовь. Вы что, с ума сошли, что ли? Это же несправедливо. Вот с Кришной нет справедливости. С Кришной нет справедливости. Там нельзя такое вот, а вот почему так, а не вот так? Ну вот так. И вот у кого еще материальное сознание, ну то есть понять, что там уроки какие-то, это еще справедливо. То есть это даже с моим материальным сознанием можно как-то принять, но я согласен, он тут, ну, как бы глава департамента, я здесь нарушил законы, ну, это справедливо, да, наказывайте меня. Но когда ты ничего не делал, а тебя наказывают, это же несправедливо. Тогда тебе говорят, да, тут справедливости нет, это милость. Это милость, это любовь так проявляется. Вот это только для преданных, можно сказать. Поэтому три таких уровня. Хорошо, давайте мы тогда... Тут кто-то поднимал руку, нет? Никто не поднимал. Давайте закончим, а я в интернете еще поотвечаю здесь преданным. Гранта Рашимад Бхагаватам Ки, Шила Прабхупада Ки, Ур Примананди.